ВТП, правильно?
Да, ты правильно понимаешь.
Замечательно. Давайте тогда немножко определимся. Ну, во-первых, я представлю, что я Катя Зеленцова и я секретарь нашей МКК, поэтому вот действительно с какими-то вопросами, когда там со справками, с разрядами, со всем прочим, это вам, наверное, там...
С печатью,
с разными печатями, которые у нас есть, это тоже ко мне. Так, а у вас какой опыт школьный до того есть? Ну, я понимаю, что школа высшего уровня, их вообще в Москве проводится.
Ну,
проводится, да? Даже две проводятся. Я, сказать по правде, не слышала. Ну, кроме вот вашей водной, не об одной.
Перовцы
тоже проводили?
Они периодически.
Потому что уровень официальной школы высшего уровня, он очень велик. То есть поэтому взяться проводить такую школу берется далеко не каждый. Почему? Потому что, например, требования школы высшего уровня, ну, сложность УТП 5-6, этого, наверное, довольно легко достичь. Опыт слушателей 5У или там 4У, это тоже, наверное, легко достигаемо. А вот требования к начальнику школы, старший инструктор или инструктор СТ международного класса, или старший инструктор спортивного туризма, мастер спорта международного класса, конечно, таких в Москве можно по пальцам пересчитать, но я понимаю, что как раз именно среди водников они есть. Также инструктор.
Да.
Вот это замечательно. А инструктора у вас кто были?
Вон инструктор.
Ага.
Красовский.
Значит, а инструктора либо старший инструктор туризма, либо инструктор спортивного туризма, мастер спорта.
Ну
вот, да. То есть я понимаю, что вы как раз шли вот по этой, как это, по нижней графе, брали не сколько званиями, сколько большими спортивными достижениями. Ну, это тоже вариант. Но об этой вообще мы сейчас поговорим. До того, вы в каких-нибудь школах учились?
Средняя.
Мы сейчас, давайте так, это не для протокола, мне просто надо представлять, проходили ли вы, я понимаю, что теоретически вы должны были сдавать экстернат за специализированный уровень. Меня сейчас эта вся кухня не интересует, меня интересует, поскольку мы с вами будем говорить о том, как действует школа, о том, сколько школ вы прошли и чего представляете, поэтому что из себя школа представляет и как она функционирует. Вот мне это интересно. У вас есть какая-нибудь?
Начальная,
это уже неплохо.
Вот то, что у нас было с
СТП.
СТП, да. Так, тоже неплохо. Видимо, не то же самое. СТП.
Я только общеобразовательный.
Общеобразовательный. Дима, а у тебя, кстати, какая-нибудь школа есть?
Даже есть справка об окончании СТП.
Справка даже об окончании СТП.
Он даже начальник школы.
Горная, то ли СТП, то ли НТП.
Понятно. Ну, горная тоже неплохо. А у вас, ребят, что из... Я просто спрашиваю, какие школы проходили, чтобы представлять...
НТП,
по крайней мере, было. Ну хорошо, то есть так или иначе представляете, что такое школа. У нас сегодня с вами, наверное, самое неинтересное из всех возможных тем методологической основы подготовки кадра. А называется она у нас «Организация проведения учебных мероприятий», организация работы преподавательского состава и так далее. Ну, то есть мы сегодня поговорим с вами о том, как сделать школу и о том, как вообще школа функционирует. Итак, первое. На основе каких документов мы работаем? Вот эту ободранную книжку, я думаю, вы все, наверное, видели. Но если не видели, готовясь к экзамену, может быть, сборник нормативных документов по туризму, русский туризм. Проблема в том, что документы...
Как
Ну, это до 2004-го. Вот я как раз хотела сказать, да, серая книга. О том, что эти документы старые, о том, что эти документы буквально в конце этой недели, там 8, 9, 10 состоится очередной съезд ТСЭ, где будет принят новый комплект вот подобных документов. Пока они все существуют в проекте. Сейчас мы будем говорить о том, что существует вот на настоящий момент, потому что то, что будут принимать, возможно, там будут какие-то коррективы. Ну, сама по себе система подготовки кадров в спортивном туризме делится на несколько групп, несколько направлений. Первое направление касается, так или иначе, школ, сборов, семинаров, связанных со спортивными походами. Кого готовят в этом направлении? Участников спортивных походов от единички до шестерки. Такое звание, которое мы не оформляем, не пользуемся, хотя можем оформлять даже силами своей МКК, организатор спортивного туризма, руководителей спортивных походов, гидов-проводников, инструкторов самого разного уровня и просто...
Гидов-проводников должен быть какой-то местности привязан или вообще целиком?
Вот, ты знаешь, о гидах-проводниках вот сейчас как раз выйдет подробное, потому что образование гидов-проводников будет связано не только с спортивными аспектами, но и с определенными коммерческими. То есть в образование гидов-проводников обязательно должно входить умение составить смету, умение там составить программу поездки, рассчитать, и то есть вот эти формальные вопросы, связанные с организацией коммерческой. Нет. Нет. Естественно, естественно. Но я думаю, что та фирма, которая будет его нанимать на работу, она, наверное, задаст вопрос, если это разумная фирма, а вообще по какому направлению он специализируется. Хотя, вот отклоняясь от темы, есть учреждения, которые готовят, например, гидов-проводников для собственных надобностей. Например, в том же славном городе Караколе, наверное, представляете, Бишкек, да, там есть техникум, который готовит гидов-проводников, но я не знаю, какую бумажку они им дают, которые работают в их турфирмах и водят народ вот именно по окрестностям города в коммерческих турах. Не исключено, что в других местах нашей России существует нечто подобное. Вот. Ну, о гидах-проводниках это отдельно, и вот это будет как раз одна из тем, разработанных в новых документах более подробно, чем она представлена здесь и сейчас. И вот именно о школах мы в основном сегодня и будем говорить. Ну, коротко, что за два других направления. Это направление, это судьи соревнований по спортивному туризму. Судейские семинары периодически проводятся, подготовки, переподготовки, повышение квалификации и так далее. Ну, их, конечно, существенно меньше, чем разных связанных со спортивными походами. И направление В, о нем знаю, но чтобы по нему кто-то реально работал, ни разу не слышала. Руководящий состав общественных туристско-спортивных организаций и их структур. То есть готовят руководителей турсекции и так далее. Ну, возможно, кто-нибудь проводит, но реально я не видела. Ну, примерно так. То есть вот в этих документах у нас есть, мы будем к ним обращаться то и дело, но подробно, естественно, там переписывать все эти таблицы. Я думаю, если вам понадобится, вы найдете все необходимое в интернете. Ну, начнем, наверное, с того, что мы проводим обычно. Проводим обычно мы школы. Вообще учебные мероприятия могут быть очные, выездные, это сборы, да, где слушатели собираются, проходят такую короткую пресс-подготовку по разным темам и совершают зачетный УТП. Слово УТП понятно, учебно-тренировочный поход. Школы бывают очные, стационарно выездные. Это вот то самое, с чем мы сталкиваемся с вами обычно. Часть лекций здесь, часть занятий обязательно в учебно-тренировочном походе. Значит, выезжаем. И бывает очно-заочное, это особенно если в небольших городах ребята не могут провести, не хватает инструкторского состава, не хватает слушателей и так далее, они учатся, соответственно, дистанционными методами. Сейчас отправляют всякие контрольные работы, там чего-то читают, выполняют домашние работы. Ну и потом собираются и совершают зачетную ТП. Ну, надо сказать, что сборы и вот такие заочные проводятся. Ну, в России они проводятся, а в Москве проводятся гораздо чаще. Вот наши эти классические школы, где часть обучения проходят. Здесь в аудиториях или в ближайшем Подмосковье тренируются, а часть занятий проводится на практике. Про школы что еще нужно сказать? Вы так или иначе, как будущие инструктора или руководители, можете сталкиваться с тем, что к вам будут приходить люди с самыми разными справками. Большинство этих справок действительно, ну, о чем идет речь? За последние лет 10-12 вот эта вся система сменилась раза три. Почему? Ну, к ней стоит относиться серьезно, но вот только вы в нее вникли, выучили и так далее, как она, как правило, меняется. Наверняка у вас среди вас есть люди, у которых, которые учились в школах лет 10 назад, и справки за там НТП, СТП, ВТП. Существовала такая трехуровневая: начальная подготовка, средняя подготовка и высшая подготовка. И отдельно готовились инструктора школы СИП, среднеинструкторская подготовка, и ВИП, высшей инструкторской подготовки, для подготовки старших инструкторов. После этого в начале 2000 года в недрах ФСТ-ТМ, который тогда назывался по-другому, была образована такая очень сложная 13-уровневая система подготовки кадров. Но она, конечно, звучит сложнее. В принципе, в ней определенная логика, и научившись раз ей пользоваться, это было не так сложно. Потому что там делилась подготовка участников спортивных походов, руководителей спортивных походов и инструкторов спортивных походов. Я думаю, вы согласитесь, что в этом есть определенный резон, что участникам, в общем, незачем, наверное, слушать о механизмах проведения школы. Это неинтересно и не актуально, что главное, это информация, которая может быть прослушана, но нигде не задержится, поскольку она им не нужна. С другой стороны, инструкторам необходима гораздо большая методическая подготовка, нежели и участникам, и руководителям. Поэтому, и там как раз появился вот следующий промежуточный уровень, четырехуровневая система, которая существует и сейчас. Начальный уровень, базовый уровень, специализированный уровень и высший уровень. Ну и там они делились НТП, или НТП там, по-моему, не делилось, БТП-Р, это значит БТП-руководители, БТП-И, а БТП вот то ли участники или без букв. Поэтому если к вам приходит там потенциальный инструктор и приносит справку вот тех лет, посмотрите, что там написано. Должно быть написано, если вы хотите убедиться, что у него есть инструкторская подготовка, БТП-И. Ну или там специализированная тоже с буквой И. Эти справки вполне годятся. Как они соотносятся с четырехуровневой системой, с той старой НТП, СТП и ВТП? Базовый уровень чуть-чуть ниже средней подготовки, специализированный чуть-чуть выше его. То есть вот это получилось такое более размазанное, средний уровень. Сейчас существует, опять-таки, четыре уровня. Это начальный уровень, это базовый, специализированный и высший. Опять-таки, по нынешним правилам, вот, которые действуют еще на настоящий момент и которые еще не отменили, подготовка инструкторского состава может проводиться в рамках школы базового уровня, просто инструкторов, и высшего уровня для подготовки, вернее, прошу прощения, специализированного уровня для подготовки в базовом уровне просто инструкторов, и специализированный уровень уже готовит старших инструкторов. Этим, кстати, вот вы не проводили официальную школу, а надо было воспользоваться, потому что человек мог спокойно закончить школу базового уровня, отстажироваться там в НТП или в базовом уровне, и имея двойку руководства и тройку участия, оформить инструкторское удостоверение. По крайней мере, некий банк официальных инструкторов, наверное, в клубе должен быть, чтобы легче было проводить школы официально. Ну, опять-таки, по поводу школ, проводить ли официально или неофициально, конечно, каждый клуб решает сам. И вполне можно делать то же самое, что вот делают ребята уже много лет, когда они проводят школы неофициально, дают людям определенные знания. Ну, единственное, что они дают, это, я понимаю, что не дают диплом или какой-то справки. Поэтому, если ребята захотят учиться в школах более высокого уровня, то ну, их возьмут, если они сдадут там соответствующие экстернаты. В этом, конечно, есть некая проблема. А вы хоть одну проводили официальную школу?
По-моему, последняя официальная была, в которой учился 98-й год.
Понятно, то есть не проводили давно. Ну хорошо, значит.
То есть, как уж все останавливалось на уровне подготовки документов.
Ну, я понимаю, что уровень подготовки документов, он действительно кажется страшным. Но мы сейчас сегодня как раз поговорим про уровень подготовки документов, о том, что надо и. Конечно, бумажек много, но, в общем, оформив их один раз, потом все становится значительно проще, потому что можно переписывать из года в год, меняя там фамилии, цифры, ну, дальше уже идет довольно все легко. Что нужно, чтобы провести официальную школу? И вообще, чем будет официальная школа отличаться от школы неофициальной? Наверное, основное – это программа. Да? То есть, когда вы проводите школу неофициальную, вы можете сами решать, что вы читаете. Хочу, читаю 10 лекций по медицине, 5 лекций по топографии, 3 лекции по ориентированию, а остальное – технику водного туризма. Никаких там, там опасностей или еще чего-то не хочу и не читаю, например. Если же мы проводим официальную школу, мы должны придерживаться определенного плана. Вот посмотрите, здесь, в этих документах, опять-таки, в том же самом положении, план с количеством приблизительно занятий, на какую тему сколько отводится, здесь приводится. Можно ли не заниматься по этому специальному плану? Можно не заниматься. Во-первых, его можно на четверть исправить. Это вполне прописано здесь, что если вы хотите, то можете его видоизменять, ну, примерно на четверть. Ну, или видоизменять немножко другим способом, каким мы поговорим. То есть есть два способа. Один героический, когда вы громко кричите, что нет, я не хочу отводить на обеспечение безопасности 2 часа, я хочу 6 часов. А можно просто, ну, никого не обманывая, ничего не нарушая, просто назвать некоторые лекции по-другому, и все у вас сойдется. С чего начинается любая школа? С того, ну, во-первых, наверное, с вашего намерения. Причем намерение, я думаю, не сгибаемое, которое вы должны проявить и определиться. Вот эта школа будет. Следующее, надо найти начальника. Вот во многих школах, говорится, делается упор там, на слушателей, на, что только после того, как набрали слушателей, можно определить там, уровень школы и так далее. Ну, мы вот проводим школу достаточно успешно с 97-го года, школы официальные. И я думаю, что один из залогов этой успешности, что школы проводятся под руководителей, под инструкторов. Участники будут. У нас с вами такой контингент, что здесь участники будут всегда. Никуда мы от этого не денемся. Наоборот, наверное, как и у нас, их бывает слишком много. А вот найти хорошую команду, с которой вы будете работать, вот это действительно задача сложная. То есть начальник, который решается в это все влезть, подбирает себе рабочую команду, тех инструкторов. Конечно, хорошо, если это инструктора будут аттестованы. Неаттестованные инструктора формально могут работать в школе начального уровня, могли работать. В новых документах, скорее всего, школой начального уровня будет названа не единички, как они являются сейчас, а походы ПВД. То есть это, скорее всего, будет не школа, а такое предшколе, даже не разделенное по видам. Грубо говоря, ряд занятий, где вы будете учить ставить палатку, собирать рюкзак, разводить костер и так далее. Посмотрим, что примут. Да.
Ну да, а вот как бы это, ну вот как бы смысл вот этого обучения, потому что нужно один раз сходить в лес и все, и это
вообще... Примерно так, а там, там даже зачетный выход
а
будет.
Смысл из этого делать целую школу, как бы, ну, ни один человек в здравом уме не захочет это тратить время, я чуть не понимаю.
Ну, во-первых, знаешь, общетуристические знания, они, как показывает практика, все-таки важны. То есть, когда у тебя человек доходит до пятерки, а не умеет собрать нормальный рюкзак, или ставит палатку, или собирает лагерь очень долго, тоже в этом есть что-то, наверное, неправильное, или костер не может развести. То есть,
когда потом, это делает заслуженный мастер спорта?
Тем более, ну, в общем, этому учить тоже нужно.
Нет, ну...
Замечательно. Да, но тут есть такая идея, все следующие уровни, при обучении на следующем уровне, послушайте, можно сдавать экстернат. И тут то же самое. То есть если у вас приходит человек, который все это умеет, речь идет о девочке или о мальчике, вот пришел, никогда этим не занимался в жизни, ни рюкзак, ни палатку не видел, его, естественно, надо чему-то научить, и зачетным там будет вот этот двухдневный или там трехдневный выход ПВД в таких школах. Если они это еще примут, мы не знаем. Вот об этом просто шел разговор на предварительных, может быть, оставят, что это единички. Ну, факт, что вот в настоящий, в НТП на настоящий момент там могли работать неаттестованные инструктора, но у людей должен быть, по крайней мере, единичка руководства. Вот, и поэтому, да.
Понятие единички, это что для этого? ПВД же считается единичкой?
Нет, конечно. Подожди. Это немножечко другая тема. Но есть стандартная протяженность маршрута, препятствия, дни. То есть у каждого... А мы можем посмотреть, сколько дней, сколько в единичке. Ну ладно, может потом посмотреть здесь, сколько вот. Я знаю, что в горном походе 7 дней, там 100 километров в горном походе. Пешком. В водном по правилам, ну, тоже определенное количество дней или определенное количество препятствий должно быть. Я не знаю, но можно на майские праздники сделать единичку, но, наверное, если добавить 2 дня туда, 2 дня отсюда, то, наверное, что-нибудь. То есть, наверное, школу начального уровня или это школа базового уровня, где будут единички-двойки, вполне реально провести с зачетным походом на, ну, я не знаю, там, на майские праздники, там вода высокая, наверное, тоже не очень. Хорошо. Нет, но когда-нибудь в начале июня или вот...
Нет, на майские праздники, если там приложить соответствующие усилия, даже не особенно набраться, можно оформить почти часть. Если включить заброску в список дней, то можно.
Ну, понятно. То есть с этим тоже есть некие проблемы. Ну, опять-таки, понимаешь, каждый раз, выбирая между школой и спортивным походом, приходится чем-то жертвовать. У нас обычно получается, мы используем школу в горных походах, школу невысокого уровня в качестве акклиматизации. Идешь себе неторопливую единичку, обучаешь ребят, которые только пришли, а после этого идешь уже в спортивную, там, пятерку, шестерку, ПВД. А? Бэкантри, это как? Ну, сначала, ну, с перевалом, нет, со всем, что положено. Итак, что мы делаем дальше? Мы определились, мы нашли начальника школы, который подходит под вот эту таблицу. Для школы начального уровня он должен хотя бы закончить школу базового уровня. Для школы базового уровня он уже должен быть аттестованным инструктором. Для школы специализированного уровня он уже должен быть начальник школы либо старшим инструктором, либо инструктором спортивного туризма и одновременно мастером спорта. То есть иметь руководство пятерками. Нашли мы этого человека, нашли инструкторский состав, определились примерно, когда мы это все хотим проводить. Далее мы заполняем вот подобную заявку, которую пишем в кадровую комиссию. Пишется, какая школа, но тут все просто, что там выбираем примерно школу, пишем какого уровня, ориентировочное количество слушателей обычно определить это, ну, пишется примерно, вы предполагаете, хотите вы, в зависимости от наличия инструкторов, обычно отталкиваемся, 2 у вас или 5, или 10 у вас инструкторов, соответственно, сколько можете человек пропустить. Сроки проведения, кого вы хотите начальником школы, кого инструкторами, где будете проводить, ну, вот там, трехзальный корпус, там, второй этаж и так далее, предполагаемый район, где будете проводить поход и в какое время будете проводить. И после этого там ставится та же самая, там, либо университетская печать, либо, если в другой организации проводите, той организации печать, и относите такую заявочку. С ней относится еще какая бумажка. Список инструкторский. Вот у меня, например, вот здесь список бумажек, которые я как начальник корней школы у нас базового уровня оформляла в этом году. Эти бумажки все пока в сторону. Бумажки. Когда у вас официально эти все бумаги проходят, на них еще ставят печати. Вот мы сначала писали. Так, нет, это не то. Это не то. Вот сдаем объявление вот такое. Тоже несколько экземпляров, чтобы их могли там повесить. Слушайте, это все бумажки. А, вот, например, ходатайство, которое мы писали. Вы можете передать просто по кругу, чтобы взглянули, как это вообще все выглядит. Да, но это горная школа. Ну, ваша будет выглядеть точно так же, только там будет написано, свои будут картинки, свои... Ну, да, общий смысл будет такой. Список инструкторов. Обратите внимание вот на эту бумажку. Список инструкторов обязательно подается. То есть тут подробные разные данные, и вот посмотрите на эти печати. То есть просто написать от балды, что у меня и этот старший инструктор, и этот международного класса не пройдет. Все инструктора... они зафиксированы, оформляли ли они документы в ТСР или оформляли они документы в кадровой комиссии ФСТ-ОТМ. Либо они приходят со своей корочкой, либо проверяют по реестру и, видите, убедившись, что такие действительно есть, ставят печать. Да, действительно, и подпись. Да.
Вот, допустим, в ТП участвует 20 человек. Сколько из них участвует 20 человек?
Значит, считается в походах выше категории, сейчас посмотрим, потому что НТП 15, СТП 12, в смысле специализированного высшего, не более 10 человек, 2 инструктора. Да. То есть на 20 человек 2 инструктора достаточно будет, то есть вы можете сделать 2 отделения по 10 человек.
Больше... Получается, не обязательно, чтобы на каждом суде был инструктор.
Нет, нет, конечно. У вас нужно, чтобы было 2 вот отделения, которые будут работать здесь, в Москве, а чтобы на судне сидел инструктор, такого, по-моему, нет. То есть тут пишется опыт, и видите, например, если у кого-то какие-то проблемы с аттестацией, ну, это, скажем, у меня 2 ребят были на данный момент, у них все бумажки были, но они еще не были аттестованы. Пишут инструктору такому-то и такому-то аттестоваться до такого-то времени. И, значит, они вот должны сдать свои бумажки.
А человек что, не может вести? Ну, 50 человек, 4 инструктора, там один может 20 лучших человек.
Обучать, ну как, считается, что если в отделении, все-таки это отделение высшего уровня, и занятия будут продолжаться и на маршруте, и так далее, что более 10 человеком он не сможет нормально давать знания. Но я думаю, что с этим и вы тоже сталкиваетесь. И если, когда учите новичков, наверняка ведь у всех есть опыт руководства, и вы знаете, что когда кого-то хотите чему-то обучить, то обучить 7 человек вполне реально. Обучить 10 человек, 15, уже сложно. Обучить 20 человек любому навыку, это что-то, если вы это делаете в одиночку, из области фантастики. Ну, наверное, каким-то простейшим навыком можно, а более сложным все-таки требуется индивидуальная работа, и на 20 человек у вас сил не хватит. Значит, вот эти документы. Что у вас еще может быть? У вас еще могут быть стажеры. То есть люди, которые, например, закончили уже школу базового уровня и проходят у вас, и проходят у вас стажировку. их вы тоже заявляете. То есть это, грубо говоря, не аттестованные инструктора. Они получат свою аттестацию после того, как отводят эти походы. Вот, в списке не скажешь, ну ладно, потом найдется. Там примерно то же самое, только не пишется звание, а пишется, что это стажер и какой уровень, ну, образования, что закончил. Например, базовый уровень или СИП, или еще что-то. Пока он не пройдет стажировку, скажем, в школе базового уровня, он инструктором не станет. Следующий, значит, вот это первый блок документов, который подается. Ходатайство, расписание, объявление, список инструкторов. Что следующее? Это, по идее, нужно подать за месяц до начала мероприятия. Но если подадите, наверное, за две недели, особо ничего страшного не будет. Но если вы уже определились, что это все равно будет, и там будут работать такие-то люди, почему бы не сделать это сюда?
Куда подаются, извините?
Они подаются в МГЦТК, они подаются в кадровую комиссию. Обычно после того, как вы вот это подали, вам назначают куратора школы. То есть кто-то из кадровой комиссии, ну, у вас, соответственно, кто-то из водников, инструкторов. Кто у вас сейчас? У вас их два. Сейчас забыла. Илья и Валуев у вас. И второго фамилия. Наверное, кого-то из них обычно назначают кого-то вот из кадровой комиссии, чтобы школу курировали, ну, помогали с решением организационных вопросов. То есть задача куратора – это не столько вас сторожить, сколько помогать вам справляться с вот этим валом документов. Скажем, у нас наш там куратор, который ведет Крашилов, к нему, когда приходят ребята в первый раз, он просто выдает на дискете кучу вот этих пустых бланков, чтобы, ну, и там образцы, чтобы ребята могли, ну, уже у них была какая-то вот база начальная. Следующее, что мы должны сдать к началу занятий, это учебный план, ну, который, как вы видите, в общем-то, в основном он берется отсюда. Из вот этого же, повторюсь еще раз, как это называется, положение о системе подготовки кадров в спортивном туризме.
Это вся книжка?
Нет, вся книжка называется «Нормативные документы по туризму», и здесь самые разные документы. Это «Русский турист». Вот это то, что сейчас называется, будете слушать, «Серая книга». Она у меня уже, конечно, перестала быть серой, там была серая обложка. Но здесь и разрядные требования, положение о знаках, правила проведения походов. О, видите, вот она там серая.
Покажи. Да. Вот она какая, вот, есть.
Да. Но это то же самое, только с собой. Да, ну вот сейчас я говорила, сейчас буквально в эти выходные примут новые документы, которые, по которым мы с вами и начнем работать. Ну, мы еще пока по ней.
У нас еще будет занятие после этой лекции, вы не упрекаете. Я вам проведу занятие еще одно.
По серой книжке.
По серой книжке. По серой книжке во все. Итак, учебный план, давайте смотрим. То есть план учебных занятий. И кроме того, ну вот план учебных занятий в учебно-тренировочном походе, его можно сдать ближе к учебно-тренировочному походу. Вообще такое в голове тоже нужно держать, что учеба продолжается в самом походе, он потому и называется учебно-тренировочным. Ну то есть мы сдаем учебный план и далее расписание. Ну вот расписание, как вы вывешиваете или мы вывешиваем у себя, стандартное, где идут темы, которые должны более-менее совпадать с тем, что идет в плане, количество часов и с теми, кто читает, по крайней мере, предварительно. Вот это тоже, как найти кого, кто будет читать, поскольку мы сегодня рассматриваем два вопроса, да, организацию школ и преподавательский состав. Ну, вот как у вас в школах строится учеба? Мы, например, стараемся на начальном уровне читать лекции сами. Почему? Начальный уровень как раз для передачи определенной школы. те знания, которые вы дадите самыми первыми, скорее всего, на них все остальное будет ложиться. Поэтому проводить школы начального уровня, мы считаем, что это даже более важно, чем проводить школы все последующего уровня. Если вы плохо научили новичков, то потом вот эти огрехи, они будут ползти с ними вплоть до походов выше категории сложности. То есть, поэтому не нужно тренироваться на своих новичках, а стоит приглашать туда, на мой взгляд, ну, наиболее квалифицированных, те, кто могут хорошо объяснить, рассказать, чего и как. Когда же начинаете школу базового уровня, там, специализированного уровня, вот тут как раз хорошо, может быть, и люди уже начинают разбираться в вопросе, приглашать людей со стороны, которые будут читать, может быть, с точки зрения отличной от ваших. Об этом, я думаю, можно не смущаясь сказать, вот, товарищ Иванов совсем по-другому глядит на систему там, того-то, того-то и того-то, ну вот нам тем интереснее послушать его подход. Мы иногда специально приглашаем людей, которые ну, разделяют принципиально иные взгляды там, на снаряжение или еще на что-то. Например, вот мы приглашаем альпинистов, которые читали бы у нас про снаряжение, хотя у них к этому там подход другой. Где находить и как находить? Конечно, замечательно, если этого человека слышали вы лекцию когда-то сами. И это, наверное, самое надежное. Потому что вы представляете, будет ли этот человек рассказывать четко, громко, или будет человек бубнить себе под нос, будет ли придерживаться темы, или будет расплываться по древу. Лучше всего того, кого вы или ну, кто-то из ваших инструкторов слышал сам. Рекомендации вполне от людей, которым вы доверяете. Если вам сказали, о, вот у нас в школе классный тот, кто прочитал, всем очень понравилось, было интересно, тоже годится. Но вот мы потихонечку, например, опять-таки горники стали собирать такой банк как бы лекций. То есть мы обмениваемся периодически с другими крупными клубами, кто у нас читал и насколько понравилось или не понравилось, с какими-то комментариями. Например, там такой-то читает хорошо, но для новичков звать нельзя, они ничего не понимают. Там рассказывать на слишком примитивном уровне человек не может. Или, о, вот такого-то стоит звать на такую-то тему. То есть вот подобное для себя, по крайней мере, составлять, вот пусть он будет хоть не на бумажке, а хоть в голове, внутренний план, замечательно. И договариваться о том, что определенные лекции будут, как только вы решили, что школа будет, уже можно начинать договариваться. Например, вы решили, что такая лекция будет, и вам интересно, чтобы прочитал такой-то человек, подойдите заранее и скажите, а вот ты не против прочитать у меня в школе начального уровня или базового, или там высшего уровня такую-то лекцию? Пусть будет получено принципиальное согласие, а уже ближе к лекции вы человеку об этом напомните и обязательно там позвоните, скажите, потому что лекторы, естественно, имеют обыкновение забывать о том, что обещали, и им надо да, писать, звонить, напоминать, если лектор не местный, там встречать, доводить, всякое бывает, но если лектор хороший и компетентный, это того стоит. А вы не проводите после школы анкеты? Анкетирование, нет? Не пробовали проводить?
Другую тему.
Перед школой? Ну до этого мы сейчас дойдем. Нет, просто это определенный... Нет, речь идет о другом. Речь идет об обратной связи. Потому что люди, ну, кто-то относится к этому серьезнее, кто-то несерьезно, пишут, что понравилось, какие лекции понравились, какие занятия. Ну, у нас составлена такая анкетка. Это тоже определенная обратная связь. Мы смотрим, ага, вот в этом году понравились лекции того-то, того-то, того-то. Этот человек хорошо читает. То есть тоже полезно. Ну ладно, об анкетах мы еще поговорим. Следующее, что нам нужно. Значит, мы сдали учебный план, расписание и будем стараться придерживаться расписания. И вот тут как раз, помните, мы говорили о том, что если вы не хотите читать вот эти там дурацкие лекции, а чего с ними делать? Очень многие, потому что останавливаются именно на этом моменте. Открывают и видят. Краеведение и туристские возможности Подмосковья. 10 часов. Ну и нормальный начальник школы встает в позу и говорит, я не буду читать это 10 часов. Ну, вполне. Эти 10 часов замечательно влезают в майские праздники. Например, ну там какой-нибудь поход вы пишете на майские праздники, там посещение, ну вы же часто делаете именно так, может быть и с краеведческими какими-то, ну не с краеведческими, но там по дороге, ну или на Апрельске, проехать, еще чего-то посмотреть, а часов туда уйдет, это будут и туристские возможности Подмосковья, и краеведческие возможности там, своего края и так далее, сразу уйма хоть 12. Или, например, куча вопросов, тактико-техническая тренировка туристов, что туда одевать. Например, разбор тренировки, который положено проводить после каждого занятия. Один час, который ставится формально, вот вы поставили кучу тренировок и после них разборы. И вот эта тема сама собой куда-то ушла. То есть руководителю приходится проявить некую такую изворотливость и свести и планы расписания, вроде тут написано все, что вы читаете, а вроде как и с планами тоже совпадает. Это один из вариантов. Но можно, и еще раз я говорю, героически отставить и говорить, я на четверть свой план меняю, и будет у меня все по-другому. Вполне возможно. Следующее, что делается? Составили мы расписание, учебный план, по нему занимаемся. Обычно через месяц. Ну, правда, многие руководители стараются тянуть это как можно дальше, потому что, как известно, что самые лучшие участники приходят в самые последние месяцы действия школы, пропустив все необходимые занятия. Нужно сдать список участников. Формально его нужно сдать через месяц после начала занятий. Но точно так же, наверное, как и вы, мы делаем, когда люди приходят, анкетирование. То есть примитивная анкетка, в которой вы контактные данные, опыт участников. Причем мы убедились, что надо писать опыт формальный и опыт неформальный, потому что сначала на слова «опыт» несколько раз был такой большой туристический опыт. Потом спрашиваю человека, а что такое большой туристический опыт? Я 2 раза был в походе в Подмосковье. Вот. То есть понятие о том, что такое большой опыт, малый опыт, это бывает такое очень абстрактное. Поэтому именно конкретные цифры, чтобы вы могли предполагать, с каким контингентом имеете дело и на какие походы вообще можете рассчитывать. Официально в школах могут участвовать, раньше этого не было, 30%, да, то есть, грубо говоря, там, в тройку у вас могут идти люди с опытом единички, но таких в группе должно быть не более 30%. Ну и то же самое касается всех остальных походов. Просто раньше это запрещалось, а тут это, поскольку прописано, вот все, что прописано в этих документах, на это, в этом есть некий плюс. Вы на это можете ссылаться и этим пользоваться. Умелое пользование вот подобными бумажками, это тоже очень помогает, ну, главным образом, начальнику школы или заучу. Перешли к следующему, значит, у нас действующему лицу завуч. Когда он появляется? Ну, вообще, когда состоится школа, если будет хотя бы 2 отделения. Одно отделение, увы, это не школа. То есть бывают, конечно, всякие исключения, например, отделение развалилось в самый последний момент, и это рассматривается отдельно на кадровой комиссии, но стандартно, если 2 отделения хотя бы есть, уже никаких претензий к вам не будет. Сколько отделений будет? Ну, у нас, по-моему, максимум было там 7-8 отделений, вот где-то так. Но это, конечно, тяжело, школа становится довольно неповоротливой. Если у вас более 3 отделений, то вполне можно вводить функцию заучу. Что должен делать зауч? Вот тут я нашла бумажку в МГЦТК. Тут, если почитаете, придете в ужас. Можете посмотреть его хотя бы глазами так по диагонали. Ну, вообще основная задача – помогать начальнику со всей этой документацией. Помочь составить расписание, свести. Вполне может начальник в бумажках не разбираться абсолютно. обучат только харизматическим лидерам. А зауч или кто-то из инструкторов, у кого с бумажками проблем нету, составит это все спокойно и сделает. Вот, как правило, если у вас есть кто-то из девушек-инструкторов, привлекайте к этому, поскольку нам обычно вот эти бумажки даются значительно проще, чем мужикам, которых, как я понимаю, просто инстинктивное отвращение к подобным вещам.
Подобному эпистолярному жанру.
Да, да, да. Ну, а тем более тут этот жанр.
Хотя...
Ну, вот, 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 замечательный завуч. Не только начальник, но и завуч. То есть, если появилось три отделения, то уже можно вводить понятие завуча. И это, кстати, неплохо, потому что завучу засчитывается стажировка, такая же, как и начальнику школы. Считается, что они вместе, ну, разделяют все хлопоты школы и работают одинаково много. Если отделений, опять-таки, становится много, там, 3-4, то и завучи, и начальник школы могут быть освобожденными. То есть они не являются инструкторами какого-то из отделений, а могут идти с кем угодно. То есть, если у вас хватает, у вас может быть там 2 инструктора и плюс еще там, или 3 инструктора и плюс еще освобожденный начальник. А с кем он пойдет, он может решить уже сам и может даже менять свое положение в походе, пойти немножко с одной группой, с другой, там, с третьей.
А не идти он может?
А?
Не идти.
Нет, вот не идти он не может. То есть,
если... тоже должен идти.
Ну, если он хочет получить стажировку, то он должен пойти. Если же, ну, мы часто делаем такое, что, например, человек помогает в Москве активно, но в поход не идет. Ну, ему просто никаких бумажек нету, кроме нашей признательности, скажем так. А официально это все не защищается.
Для школы руководитель должен идти, иначе да, как бы школа не
состоится.
Да, да. А
опять-таки плюс, если у вас, например, 4 отделения, и в самый последний момент вы решили, что 2 отделения хотят идти в одно место, 2 отделения идут в другое место. Возможно ли такое? Если в школе есть и начальник, и завуч, то возможно. Тогда одни сборы возглавляет начальник школы, другие возглавляет завуч. В этом смысле, если отделений много, то вот введение зауча – это тоже полезно.
Дальше 3 места.
А?
Дальше 3 места.
В 3 места? Вот с 3 это уже надо думать. Если очень много отделений, там 6 отделений, можно ли назначить 2 заучи? Я думаю, что это уже такой он формальный вопрос, не прописанный, но, наверное, решаемый. Единственное, что зауч должен быть фактически такой же, у него должен быть опыт, как у начальника школы. Такие же требования к нему. Хорошо, значит, дальше у нас идут занятия. Соответственно, проводим лекции, проводим семинары, проводим практические занятия в помещении, проводим практические занятия на местности. Все согласно там нашему плану. Как это происходит внутри? Вот у вас, опять-таки, в том, что я вам должна читать, есть такой пункт интересный, там инструкторский совет, взаимодействие чего-то там, руководство школы или семинара с инструкторами и стажерами. Вот я даже теряюсь немножечко при таком вопросе, что здесь надо рассказывать. Что такое инструкторский совет? Ну, некое образование, куда входят все инструктора и стажеры школы, то есть все руководители школы. Для чего он нужен? Для решения самых разных вопросов. Вот, например, выписка из протокола совместного заседания инструкторского совета и так далее. В этом году у нас непосредственно, уже все было заявлено, непосредственно перед началом школы, не отпустили с работы, не смог пойти один инструктор, а в другом отделении не смогли пойти 2 человека, и численность его стала меньше допустимой. Нам пришлось все перекраивать. Инструктор пошел с другой группой, в общем, все пришлось переставлять. Как это можно было сделать? Вот на основе решения инструкторского совета можно. Инструкторский совет может решить какие-то спорные вопросы, которые возникают здесь или на маршруте. опять-таки в прошлом году, позапрошлом уже году, в школе начального уровня у одного из руководителей возник конфликт с участниками, в результате чего группа была на грани распада, готова была уже сходить с маршрута. Хорошо, что в данный момент все собрались на дневку, все в одном месте, собрав инструкторский совет. Долго думали, но приняли решение, наверное, правильное. Участников там раскидали нескольких наиболее конфликтующих с руководителем по разным группам, а руководитель пошел с оставшимся, оставшимся составом. Все для всех закончилось благополучно. Опять-таки, принимать такие решения может инструкторский совет. Во время работы здесь что может делать инструкторский совет и вообще зачем он нужен? Ну, при проведении занятий. Опять-таки, занятия мы стараемся, чтобы проводились более-менее стандартно. Как это добивается? За счет чего? Добивается, например, за счет тех самых методичек, которые вот вы будете сегодня тренироваться составлять. То есть каждый из стажеров или инструкторов, мы обычно договариваемся заранее, кто какое, готовит какое-нибудь занятие. Так, наверное, тут есть мои бумажки. А, вот они тут. То есть составляет вот какую-нибудь методическую разработку. Ну, может, просто их передать. Какая-нибудь методическая разработка. Составить одну за сезон – это не так страшно. Обычно у нас, опять-таки, есть целый банк этих методических разработок, и можно ими воспользоваться и скорректировать что-то на... То, что вы хотите именно провести, то, что именно вы. Но после того, как составлена методическая разработка, особенно если еще не опытный инструктор или стажер, ее, несомненно, надо подкорректировать. Сейчас с интернетом все проще. Она выбрасывается у нас в рассылку в интернете, инструктора, стажеры смотрят, обсуждают, потом собираются, мы обсуждаем. Вот это явно не стоит, это ты время тут неправильно поставил, тут это вообще не для новичков, или а зачем в базовом уровне проводить вот там подобные занятия, это они не должны из новичков знать, и какие-то комментарии к этому дают. Для этого опять-таки собирается, пока тут идет лекция, инструкторский совет может собраться и решить какие-то внутренние вопросы, связанные ли...
Продолжительность занятия 2 часа.
Зато ты один раз ее напишешь, и ты ее можешь использовать достаточно регулярно. Если хорошо написанная методичка, она живет много лет. Ну, потом, конечно, меняется. Можно, можно. Так вот я говорю, у нас, например, есть там 5 методичек по снегу. Вот человек, который собирается готовить, он берет эти 5 методичек и думает, ага, а что мы, где мы проводим в этом году? В этом году снег мы проводим там, например, в Икше. А что можно там провести? Подумаю. Вот можно взять отсюда, это отсюда. То есть это можно же, естественно, перегруппировать. Задача не каждый раз изобретать велосипед, а как раз опираться на то, что есть вполне. Для стажеров составление методички, единственное, это одна из таких еще, одно из упражнений, ну, которые нужно выполнить, чтобы понять, как это составляется. То есть работаем, подходим уже мы к, близимся к началу УТП. А, есть еще вот такой вариант. Ну, об этом, наверное, вы тоже знаете. Если у вас ситуация, что школу вы проводите базового уровня, специализированного уровня или высшего, а у участников уровень не соответствующий, то есть нет у них предыдущей школы. Что делается? Где-то в начале обучения проводится экстернат за предыдущий уровень. Если у людей походного опыта хватает, они этот экстернат могут сдавать. Ну, скажем, для сдачи экстерната за начальный уровень нужно 2 участия, за базовый уровень 3 участия, ну и так далее. Это можно тоже найти здесь эти документы. То есть нормальная экзаменационная ведомость составляется, приглашается кого-то со стороны, из той же кадровой комиссии, но обычно экстернат там... Одного инструктора посылают из города, чтобы, ну так, вроде как, контроль на том, что не просто проставили отметки, а действительно какой-то экзамен был. И люди, сдавшие экстернат положительно, они уже могут официально дальше участвовать в школе. Потому что формально, если вот специализированного уровня нету, в школе высшего уровня участвовать нельзя.
А по какому принципу составляются вот вопросы? И как вообще должен проходить экзамен?
А, до экзамена мы еще дойдем. Все, давай, давай, потихонечку. Мы пока движемся, медленно, наверное, приближаемся к походу. Значит, приближаемся мы к походу, и что требуется к походу? Ну, во-первых, составляем, вот в этом году нам, так, нет, это план, график, какое-нибудь там подробное расписание занятий в походе. То есть пишем, где, на какой день, чего будем проводить, ну, на каком месте планируем это проводить. Ну, я не знаю, вам, наверное, сложнее или легче. То есть предполагаете, в какой момент будет какое занятие, а какие вы обычно проводите занятия? Я вот просто даже не представляю.
То же самое, у нас есть маршрут, там, когда какие проводятся.
Ну да. Нет, а что, а какие занятия вы проводите?
Ну, там, ребятушки.
Организация спас-работы.
Организация спас-работы, например, да? Это так будет это называться.
Тренировка по заклеиванию дыр в котмаре.
Ну, замечательно. Вот напиши о таком методичку. Напиши о таком, и тебе, друзья, если ты это умеешь хорошо делать...
А потом попробуй по этой методичке действовать. Посмотрим.
Нет, если ты это действуешь, если это твой переработанный опыт, это замечательно. Потому что это интересно. Может, у тебя есть какие-нибудь наработки, ноу-хау, заклеивание... Может быть, ты используешь что-нибудь такое, чем все остальные не пользуются. Или кому-нибудь, кто с этим совсем не разбирается, это будет полезно.
Три старинных заветных слова.
Следующее. Что еще необходимо? Инструкция по технике безопасности. Это, если вы руководители, это даже не сколько для участников, хотя участников это тоже дисциплинируют. Это в основном для вас. Не дай бог, что случилось, у вас будет подпись человека, что вы его предупреждали. О том, что, например, нельзя уходить из места расположения отделения без разрешения инструктора, как на маршруте, так и в населенных пунктах. Самовольно двигаться на маршруте отдельно от отделения, ну это нам, наверное, принципиально, включая движение по параллельному пути. Самовольно купаться в горных реках и озерах и так далее. Самовольно! Если инструктор дал добро, привязал вас на веревке или еще чего-то, купайтесь
ради бога.
Вымылся.
Да, еще весло вам отдал.
Да, естественно. То есть тут также еще составляется, видите, вот инструкция и конструкция, список по отделениям, где все участники, которые собираются в поход, составляют. Ну, у нас еще заранее обговаривается, например, техника ведения спас-работ, кто назначается в случае ЧП начальником, какое отделение там предоставляет чего, какое предоставит там палатку и горелку, какое предоставит посуду и еду. То есть это, ну, заранее прописывается. Конечно, в реальном это все будет выглядеть немножко по-другому, но все равно, не знаю, у нас... В школах с 99-го года, по крайней мере, раз, два, три, было 4 случая спас-работ. Ну, к счастью, все связанные с травмами небольшими, в основном с переломами ног, но все равно людей выносили там из района на носилках силами всей школы. Так что народ, который в этом участвовал, к подобным вещам относится, ну, достаточно серьезно. Одно участие в спас-работах, оно так очень уже дисциплинирует. Следующее – это план, график взаимодействия. Опять, я не знаю, насколько это актуально водникам. Что вы делаете, когда у вас вот отделение, они что, идут параллельно или что? Потому что у нас, понятно, это выглядит так. Люди разошлись в разные стороны, через некоторое время им хорошо бы встретиться. И, в принципе, даже вот если с нас этот график не требовали, мы все равно подобные графики составляем, потому что... Действительно, не дай бог, что случилось, вытаскивать легче всем вместе, нежели силами там небольшой группы, 6 человек. Даже проведенные там всякие ролевые игры мы обычно проводим, там спас-работы где-нибудь в Подмосковье, по грязи или по снегу, когда люди пытаются своими силами вытащить там не самую тяжелую девочку, там в течение 2 часов, здоровыми мужиками, уже там через 1.5 часа все упахиваются настолько, что понимают, что... В такую ситуацию лучше не попадать.
Это основная проблема, как на самом деле.
Вот график взаимодействия, вот что составляют водники, вот мне не очень понятно. Вы же, наверное, идете параллельно.
Нет, скорее, основная проблема вот официальной водной школы, и почему, собственно, почему во многом этого не происходит.
Вот. Если там договариваться о том, что все отделения идут на одну реку и более-менее в одном графике. Вот я, можно сказать, не могу себе представить, чтобы это удалось реализовать.
А как делают другие школы? А что делают другие школы? Что делали вы в этом году? Выходили оба
отделения? Отделение, кто ходит на катамаранах, кто ходит на байдарах. Ну, реки у них заведомо будут разные.
Ну да, да.
Нет, нет.
Ну это что, они идут по, ну не знаю, в какой-то район, там по параллельным рекам, и там через неделю ну, они должны встретиться или что-то.
На самом деле это не так.
Как это решается, вот Саша, расскажи.
Вот у нас в университете проводилась школа, где у нас было одно отделение плотовое, а остальные были байдарщики. Ходили мы на Кубань.
А вы ходили на одну реку, да?
На одну реку, да. Как правило, это у нас в университете, это наш наукоуч. Наша школа водная проводится. Все остальные проводят на одной реке. И требовали обычно на одной реке проводить школу. Но у нас такая домашняя разработка такая.
Ну вот, вот это такой действительно
вопрос. Никогда не было, я говорю, у нас в университете все школы, любую возьми, в Москве, там, в Киеве, где угодно. Всегда люди придут на одну реку.
А как же делать, чтобы, как это, не толпиться? Или этого не происходит?
Это все равно.
То есть это нормально?
Что вы...
А вы просто чуть-чуть по времени, например, разводите,
как он сполучит?
Такое
не бывает.
Понятно, то есть в принципе это тоже вполне реально.
Нет, проблема в том, что это абсолютно нереально.
Нереально?
По нынешним временам.
Ну, может быть, реально, если действительно отделение там, скажем, не 2, а 4, там идут 2 на одну реку, а интересы у них принципиально разные, а 2 на другую, вот, а такое не решается?
Ну, скажем так, это можно, вряд ли это можно пробовать договориться, но...
Ну, вот, с одним идет зауч, с другим идет там...
Да, кроме того, есть такие реки, потому что идти по крайней мере 3 отделения, а то 4.
Ну это да, когда опять-таки под страховка.
Заброска дешевле, расходничка.
Нет, имеется в виду там.
Да, кстати, совместный заезд. Вот мы все.
Туда лучше идти человек 70 народом, потому что...
Ну вот в свое время, в 90-м году, когда у нас была школа СТП, у нас была школа на Чехе, у нас туда ехало почти 120 человек в школу, там отделение 5 было, там просто купили поезд.
Вот.
На всю школу купили поезд.
Мы любим отбиваться пятером.
Так, я понимаю. Нет, если не хочется, у нас тоже есть, естественно, народ, которым в школе ходить, ну, принципиально не хочется ходить. Говорит, мы хотим ходить самостоятельно. Ну, что тут, там еще 7 отделений в районе ходят, ну, куда это годится. Это замечательно для новичковых групп. Очень хорошо и правильно, потому что всегда есть возможность и людей там, в конце концов, пересовать, оставить кого-то с кем-то, кого-то отправить, потому что проблемы такие возникают, и в походах же высоких категорий люди часто не хотят ходить рядом, а бывает наоборот. Скажем, в этом году, в четверг, они пытались, но у них по срокам не получилось. Никакая ни школа, ничего, но людям хотелось идти, вот подстраховывая друг дружку, потому что страшно заезжать в новый район, незнакомый совсем. Опять-таки, когда заезжают вместе, получается дешевле. Мы, например, покупаем групповые билеты. Вот, не знаю, в этом году там какие-то изменились правила с сентября, может быть, будут какие-то проблемы, но разница билета там 3000-1500, ну, неплохая разница, согласитесь. Групповая заявка. Да нет, просто делается групповая заявка от организации. Это можно делать от МГЦТК.
Билет какой-то нормальный дают или боковушки кидают?
Ну вот в этом году мы ехали, у нас был фактически целый вагон без двух купе.
Плацкарты.
Ну, можно было и купейный,
Ну, плацкарты выбрали.
Да, купейный мы могли бы два вагона выкупить, если бы хотели по деньгам. То есть это, естественно, лучше.
Ну, это конечно.
Да. Это стандартная скидка.
Да, есть.
Если вы едете не по России, а за рубеж, за рубежом считается Казахстан, Киргизия, Грузия, это все за рубеж.
По зарубежу не считается?
По России не считается. По России не считается, а за рубеж считается.
Да, наоборот.
Ты можешь съездить в Казахстан, а потом поехать туда, куда хочешь.
Нет, если ты едешь в Алмату, если ты едешь в Бишкек, если ты едешь в Ташкент, то тебе дают скидку в зависимости от количества группы до 25%.
А на авиабилеты нет?
На авиабилеты там другие.
И на перегрузы.
На перегрузы в этом году у нас ребята, по-моему, себе... 50 килограмм выцегонили, нет, они, я тебе говорю, они летали, они написали бумагу, они, это можно поговорить с Вадиком Кодышем, но я тебе говорю, они в этом году летали, у них, они провозили 50 килограмм, им можно было, да, провозить, но у них не было столько, они сами удивились, но они попросили 50, им дали 50. Ну, у нас не бывает такого рюкзака, но они ехали, тоже летели все, поскольку помост был сам, летели там с заброской, все, и это все у кого-то там поездом завозили, а мы с ним разрешили. То есть это в зависимости от фирмы, это пишется письма, это можно все согласовывать, ну, да, если народа много. Да, да, да. То есть это все можно сделать. Поэтому групповые заезды часто бывают намного дешевле, чем когда вы заезжаете по одному. Значит, график взаимодействия, как бы к нему не относиться, но вот какой-то график взаимодействия, он тоже существует.
Кстати, извини вопрос. Да. А вот все-таки требования есть жесткие, что вся школа должна идти там на одну реку или в один регион, или вот именно по...
У нас должны встречаться, но в зависимости...
Не, ну, у нас регион, понятно.
Да, да? У нас это идет один район.
Насчет нас просто нет.
А вот насчет водников, я скажу, пока идет...
То есть на одну реку, да?
Ну вы можете... Не знаю, может быть, если это притоки одной реки, начинать в разных местах, а потом дальше... Ну, опять-таки, это все такие умозрительные представления. Что еще полезно сделать, если вы... Можете это сделать. Да, вот расписание учебных занятий в УТП, это вот составляет, видите, примерно, где я планирую провести это. Технику передвижения по крутым травянистым и занесенным склонам. Ну, обычно вы представляете район, куда идете, представляете, где это можно провести. Очень важное заявление на выездную МКК. Это опять-таки тот самый бланк, который поможет вам чувствовать себя свободнее. Бумажка, но... То есть вы обращаетесь в МКК, которая вас выпускает, с просьбой значит, оформить выездную МКК в каком-то составе. Если у вас есть люди с достаточным опытом, а скорее всего, если вы идете в серьезный поход, у вас есть и с опытом там, пятерки руководства, там, и четверки руководства, вы в соответствии с этими участниками, вы включаете их в состав этой выездной МКК, указываете их опыт. Для чего делается? Для того, чтобы людей спокойно можно было там переводить из группы в группу, перемешивать и так далее. Но у вас, опять-таки, поскольку я понимаю, там катамаран или байдарка, это может быть не столь принципиально. А у нас, когда надо перевести из одной группы в другую человека, он же прописан там в маршрутке, сделать это вот просто так нельзя. То есть потом будут всякие проблемы. Если же у вас есть такая бумага, пожалуйста, потом просто пишется там, МКК приняла решение участника такого-то, в связи там, с технической неподготовленностью, отправить в поход первой категории.
Что вы говорите, бумажка? Не так просто решить, что человек переходит в группу и все.
А вот смотри, вот у тебя есть, вот где-то тут лежала маршрутная книжка, да? У тебя все прописано. Когда ты выходил на маршрут, ты давал телеграмму о том, что у меня столько человек вышло на маршрут. Потом ты, значит, где-то в середине человека куда-то перевел. Приходишь, маршрут не закончивает. Да. Куда он девался у тебя? Как ты ему потом будешь давать справку, на основе чего? Если он просто сошел с маршрута, это одно. Ну, ты ему дашь справку за тот кусок, который он прошел. А если он часть маршрута прошел с тобой, а часть с другой группой, то вот такую справку выписать вот с подобной бумажки.
А как сказать, две справки там?
Да, естественно, если у тебя есть вот такая, если он у тебя будет вписан в две маршруты, такой, наверное, тоже может быть. Если ты это планируешь заранее, что он часть маршрута пройдет с одной группой, часть с другого, можно, пожалуйста, вписывай его У нас, по крайней мере, случаи, что участник такой-то и такой-то совершает поход там с 1 по 20 августа, а участник такой-то и такой-то с 15 по 25 августа. Мы вот такое пишем.
Из-за того, что может быть возникнет такая ситуация, и должен еще немножко.
Она не так и сложна, а по крайней мере вам она развязывает руки.
Катя, можно?
Да. Ну, я говорю, что у вас может быть своя специфика, и вам подобная бумага не столь принципиально. Хотя, если куча новичковых отделений, вот такое имеет смысл. Потому что с ними все время, если люди, которые тут серьезный поход, они намереваются пройти от начала до конца, и если разве что там нездоровье или травмы или еще что-то, или там разругались сильно, но такое бывает реже. А у новичков, которые пошли в первый поход, у них все время там как-то носка, глотуха. Один понимает, что это не его, другой схватил насморк и боится идти дальше, и так далее. Ну, наверное, у вас ведь то же самое. И что делать вот с этими людьми, куда их девать, можно ли их перевести в более простую группу? Это вот. А?
Нет, зачем сразу, да, с кем клиент, если он в группу?
Ну, как сурово все.
Если дуба нет.
Наказывай,
сосны нет.
Замечательно. Школа у нас идет вовсю. Я напоминаю, что поскольку это учебно-тренировочный поход, то значит в учебно-тренировочном походе вы должны провести определенные занятия.
Вот.
По крайней мере, те, которые вы запланировали. Но у нас любят на экзамене спросить участников, есть такое у экзаменаторов обыкновение. А вот такие занятия-то проводились, а потом сказать начальнику школы, а что же это вы не проводили занятия там по переправам, по осыпям и так далее? Тайное всегда становится явно. Проводили занятия, не проводили, кто проводил, это обычно все всплывает. И если не проводили занятия, ну, возникают всякие проблемы, а что же вы не проводите, это же школа, это же обучение. Ну, в принципе, если мы проводим школу, действительно, учить в походе, согласитесь, это лучше, чем учить здесь, в Москве, учить на реальном... у нас рельефе, а у вас на реальной реке, наверное, это правильнее, чем учить здесь в теории. Итак, после того, школа прошла, благополучно завершилась, вернулась в Москву, что происходит после этого? Какие требуются еще бумажки? Вам нужно уже, особо бумажек нету, требуется вам провести экзамен. Приходите в кадровую комиссию и говорите, хочу провести вот такого-то числа экзамен. Ну, обычно вас просят написать письмо какой-нибудь свободной формы, чтобы, особенно если вы хотите провести экзамен в МГЦТК, чтобы знать, что этот день будет занят там, экзаменом вашей школы. И вам нужно, да, провести, назначают председателя комиссии. Вы подбираете экзаменаторов, часть экзаменаторов это будут свои же инструктора, часть экзаменаторов будут инструктора, пришедшие со стороны. Опять-таки тоже правило, что принимают, нельзя посадить в комиссию двух своих инструкторов. Ну, некий контроль со стороны, один инструктор свой, один со стороны или два инструктора со стороны. И далее вы сдаете экзамены. Экзамены сдаете по типовым вопросам. Они каждый из комиссий, там, горный, водный, велосипедный, они разработаны. И они существуют в зависимости от того, значит, какая у вас школа, это можно все найти. У вас это все находится?
Не пробовали.
Не пробовали искать? Потому что, ну, у нас, понятно, мы это просто выкладываем на сайт, и народ это знает. В водных клубах, ну, я думаю, что если поискать, те же Перовы регулярно проводят экзамены, сдают свои за школы, судя по тому, что дипломы они все время выписывают, значит, наверное, у них эти билеты где-то лежат. На сайте можем порыскать. Сдается экзамен. Если это экзамен... просто по... Вообще в дипломе можно получить три отметки. Теория, практика и методика. Вот скажем, для участников, у нас сейчас прошла школа, мы методический блок обучения, как и у вас, выносим отдельно, потому что, в общем, 90% участников методический блок не зачем. Вот остаются 10%, для них не читали. А вот эти 90% они получат нормальные дипломы, в которых будет две отметки. С этим дипломом они не могут стажироваться на инструктора. Если они хотят стажироваться на инструктора, у человека в дипломе должно быть три отметки. Отметка за методу. Но для того, чтобы сдавать экзамены по методике тоже, там уже иные вопросы, там требуется написание двух методичек вот, там, по тем темам, которые нам предлагают со стороны, защита этих методичек на экзамене. Поэтому обычно сдаем экзамен, сначала сдали все теорию и практику, потом провели методическую часть, и потом отдельно сдали вот эту часть методическую. То есть это будут просто отдельные ведомости, третью отметку потом вносим туда в диплом. И после этого вы выписываете дипломы вашим участникам, где будет написано школа какого уровня, по сколько часовой программе, сколько, там, что они ходили. Характеристик в современных дипломах нету, значит, рекомендуете вы человека как руководителя, или повторить, или еще чего, это все в дипломах есть. И диплому дается свой индивидуальный номер, как выглядит, здесь тоже где-то в приложении есть эти стандартные виды дипломов, их в бланке там можно взять и распечататься настоятельно. Ну и кроме того, составляется вот такой на две странички отчет. Ну, это достаточно простой отчет, это такая статистика. Сколько занятий, кем читались, если были какие-то ЧП, они описываются, выполнялся ли график, были проведены работы, ну и плюс характеристики на инструкторов и стажеров здесь также приводятся. Эти же характеристики вы потом впишете, вот на инструкторов и стажеров начальнику придется написать характеристики, на участников можно написать, а тут придется напрячься. И они пишут в справку о работе в школе. Человеку выдается справка, которая будет, опять-таки, ему нужна при аттестации на какое-то звание или переаттестации. Подтверждение, что он отработал в школе. К тому, что все документы, которые школа провели, все документы лучше отдать, это, наверное, правильно. Потому что нередко бывает, что люди школу провели, дипломы где-то осели, потом приходят, хотят у вас заниматься. Если человек вам не знаком, вы спрашиваете, а ты где учился? А вот учился там-то, а диплом мне почему-то не выдали. Вот это не очень хорошо говорит о начальнике школы. Школа проведена, и когда дипломы выдали, школа завершается. Ну и плюс отчет о походе. На основе отчета о походе, но это стандартно, вы получаете справки уже за спортивные мероприятия. То есть вот такая куча бумажек, с которыми каждый из вас столкнется, если решит влезать в эту систему под названием официальной школы. Есть ли у вас какие-то вопросы? А, вот как выглядит диплом, вот, который... Вот этот бланк, как раз, который я правила, ну вот он, это его обложка, а это он как будет выглядеть внутри.
Эти все бумажки в интернете у вас уже?
Эти... Нет, вот эти не выложены. Эти мне, например, если нужно, это и я могу переслать.
Но все остальное.
Вот такие, такие бумажки.
Все остальное.
Нет, если меня спросить, я наш бланк, вот этот блок весь, всю папку могу переслать. Это, пожалуйста, это без проблем.
Электронный день.
Ну, естественно, да, да. Или там скинуть на что-то.
Это было бы замечательно.
Потому что, ну, обычно, единственное, что водникам будет сложнее. Горники нередко берут вот то же самое, но найдут школу начального уровня и подходят, более-менее лекторы подходят, немножко числа изменят, там, фамилии или числа подправят, и прямо такой же график годится. А, вот еще бумажка, о которой не говорила. Ну, я не знаю, а у вас такое бывает, что назначается проверка на местности? Понятно. Это значит особенность этого года. Вашей технической подготовленности к походу.
Сейчас ПЛС, стало говорю, раз.
После теоретических занятий.
Стопорят.
А ну-ка, сейчас пройдешь еще раз, проверим. Понравишься с хрестями с маршрута, не понравилось?
Ну, наверное. Нет, у нас потому что просто происходит так называемое соревнование кросс-поход, и это проверка. Вот, а знаешь, они бывают разные. Например, кросс-поход, который проводят там на стур-клуб Веста, у него входит обязательная проверка снаряжения, аптечки, умение пользоваться аптечкой, возможностью пройти в тех ботинках, в которых ты собираешься идти, и с рюкзаком, с которым ты собираешься идти, 20 километров.
Давай, за то, что не проверяй, да, что
ты думал. А вот это не проходит, а нет. А мы просто участвуем в кросс-походе, где демонстрируем свои технические навыки. Вот, например, вот видите, тут этапы, по которым ребята бегают. Это такое длительное мероприятие, где вам надо продемонстрировать свой, что вы готовы к походу от определенного уровня. Ну, правда, да, как проверять водные походы там на 5-6 категории, мне не очень понятно. Но единичка, наверное, вполне можно. Нет, ну у нас проще, можно поставить там дистанцию посложнее, попроще, там на скалах, закрыть коридоры, ограничить. На этих тех же карьерах можно поставить и для единички, и для проверки. Просто будут разные задачи. У вас, наверное, с этим сложно,
потому что
на самостройке, наверное, не проверить.
Обещали же построить это.
Они даже устроили.
Проект есть даже.
Да,
ну, это нет, проект только на уровне проекта.
Ну, может быть, когда-нибудь построят, и будет вам что-то проверка на местности. Да? Все вот не видится с байдарками, с катамаранами.